Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по первому соборному посланию апостола Петра. И напомню, что в первой главе апостол Петр начал эту первую главу с того, что утешает паству свою в том, что все скорби, которые они сейчас переживают, скорби, вызванные в первую очередь гонением Нерона на церковь, что эти скорби неизбежны, что эти скорби обусловлены тем, что мир всегда будет гнать церковь Божью и гнать Христа, живущего в церкви, как при его земной жизни, так и в церкви живущего, что мир всегда будет не понимать веры христианской, потому что вера для мира есть явление безумно, тем более вера в распятого Бога. И поэтому гонения неизбежны, но человек должен утешаться тем, что за порогом смерти его ждет утешение. И здесь он не оставляется совершенно, но благодать Духа утешает человека, но и в полноте есть вечная жизнь, эта временная жизнь краткая, и скорби здесь маловременны, а после здешних скорбей ждет вечная, неприходящая радость в Царстве Небесном. Хотя же в целом вся первая глава апостола Петра посвящена цели христианской жизни. И то, с чего он начал, как укрепление паствы в тех скорбях, которые она претерпевает, это всего лишь частный случай, который определяет цель как спасение вечности, цель как достижение Царства Божьего. Но это всего лишь некоторое предварительное высказывание апостола Петра. Дальше он рассуждает глубже и полнее, показывая, что на самом деле и здесь уже, благодаря этим скорбям и страданиям, благодаря этому терпению, с которым человек переносит все, что с ним происходит, уже здесь он стяжает благодать Святаго Духа, которая уже сама по себе, как благодать, переживаемая человеком, есть преддверие, переживание, обручение грядущих вечных благ. То есть благодать Святаго Духа такова по своей природе, что человек, живущий во Святом Духе, уже предваряет собой грядущую жизнь. Он еще здесь, но уже и там, потому что он уже в Духе Святом. И святость в контексте послания апостола Петра есть некое духовно-нравственное состояние, к которому человек должен стремиться не только к тому, чтобы спастись, но и к состоянию святости он должен стремиться и должен непременно его и достигнуть, и пережить. Именно непременно. Это обязательная нравственная задача христианина. Конечно, мы после известных книг наших святых отцов, после известной публикации «Беседы о духовной жизни» Николая Александровича Мотовилова с преподобным Серафимом Саровским, мы знаем, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго, но вот у апостола Петра это тема еще нова. Конечно, и он не первый об этом сказал, впервые о цели христианской жизни как стяжание Святаго Духа будет говорить апостол Павел, а здесь апостол Петр продолжает эту мысль, но утверждает ее совершенную непреложность, причем утверждает эту непреложность, то есть действительно, что ничего другого делать христианин и не должен, как только стяжать благодать Святаго Духа. И вот эта непреложность в контексте послания апостола Петра утверждается им неожиданным, некоторым, ну, я бы даже сказал, необычным, парадоксальным образом. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святаго, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Он приводит вот это заключительное свидетельство апостола Петра, последнее его высказывание: «Будьте святы, потому что я свят». Это свидетельство из книги Левит, из Пятикнижья Моисеева, то есть одного из древнейших источников свидетельств о духовной жизни, о жизни человека с Богом. Человек должен быть святым, должен стяжать Святой Дух. И использует для того, чтобы доказать непреложность этой задачи, апостол Петр использует свидетельство одной из древнейших книг Священного Писания, книги Левит, даже не апостолов, не слова Иисуса Христа, которые он слышал, не псалтырь, известную и употребляемую, а книгу закона использует, причем вот именно одну из самых законнических из книг закона, книгу Левит. Таким образом, подчеркивается, что святость есть норма для человека. Именно норма. Это не только мысль нашей аскетической православной традиции, отцов-пустынников, не только свидетельство Нового Завета, о чем мы читаем и в Евангелии, и в посланиях апостола Павла. Мы видим, что свидетельство о святости как норме установлено еще в Ветхом Завете. Но если для христианина возможность стяжать Святой Дух дана, потому что он христианином и становится через то, что получает дар Святаго Духа в таинстве крещения и миропомазания, то как можно устанавливать норму «будьте святы», если никакой возможности получить Святой Дух нет? Ветхозаветная Церковь не могла причаститься Святому Духу. В Ветхозаветной Церкви не было таинства миропомазания, в том смысле, в котором сейчас это таинство приступает всякий человек, получая печать дара Святаго Духа, получая именно дар Святаго Духа и храня его, и возделывая этот дар, и принося плоды дара Святаго Духа. Ничего подобного, как возможности совершенного единения с Богом, не было в Ветхозаветной Церкви, а заповедь дается: «Будьте святы, как и я свят». Как можно требовать святости от человека в Ветхом Завете, если никакого Святого Духа еще ему не было дано? Вот как раз это с особенной очевидностью и указывает непреложность для человека именно такой нравственной установки. Ну и что, что человек не может стяжать Святой Дух, поскольку он ему не дан? Он должен стяжать Святой Дух. Это остается вечной для него задачей. Он должен быть святым, и никаким другим он быть не должен. Он быть не может. Он призван, чтобы быть святым. Поэтому, хотя в Ветхом Завете невозможно было стяжать святость в том смысле, в котором она доступна Церкви Христовой, тем не менее, выказывается, что даже при этой недоступности цель, заданная человеку, она непреложна. Человек должен к этой святости стремиться даже тогда, когда реализовать, достичь этой святости он не может. Но именно стремясь всецело к святости, он, в конце концов, и обретает то, что возможно обрести ему, потому что те люди, которые стремились к святости до пришествия в мир Христа, они ничего не получили, но стремились, и не получили. Но когда Христос сошел в ад, Он вывел их и даровал им то, в конце концов, к чему они всю свою жизнь, где бы и когда бы они ни жили, всю жизнь стремились. Но именно вот эта цель, человек должен стремиться к святости, и это ни от чего не зависит, и это стремление к святости является нормой для человека, созданного Богом, и никаких других целей у человека нет. И апостол Петр как бы плавно переходит с обетования о том, что ждет человека утешение, если он претерпит до конца, на то, что утешение дается человеку уже в этой жизни, потому что эти скорби и это терпение показывают, что человек уже сейчас пребывает в духе, и что можно желать большего, если сейчас человеку уже в этой жизни дан Святой Дух, который может все и который вдохновляет человека не только к терпению, но и открывает ему удивительные откровения или дает возможности творить дивные знамения и чудеса, как мы это видим по житиям святых мучеников. Тут важно сделать небольшое отступление, небольшое объяснение, предложить, что святость в Священном Писании, она имеет два аспекта. Первый – это святость, как мы ее и привыкли понимать, как особое качество божественности, как некое совершенное совершенство, как совершенная правда, добро, красота, как совершенство как таковое всех нравственных качеств человека, как совершенная непорочность во всех своих проявлениях. То, что выражается греческим словом, и так это и стоит в Септуагинте, то есть в древнейшем переводе текста Священного Писания на греческий язык, там обозначается эта святость словом «агиос». То есть в просторечии мы это и передаем святой, фразеологизмом «святой человек». По мысли, по свидетельству Святаго Духа, такая праведность, такое совершенство, такая непорочность, чистота, такое совершенное, целостное раскрытие всех человеческих качеств возможно только тогда, когда Бог живет в человеке. То есть с этой стороны понятие святости, оно предполагает не только близость с Богом, но соединение с Богом, и для нас это чаще всего и понятно, если мы внимательно читаем молитвы ко Святому Причащению, потому что все они пронизаны этой жаждой соединения с Богом, и через это соединение с Богом освящается человек и дается ему святость. Не потому, что он такой вот стал сам по себе хороший, а потому что Бог, живущий в нем, совершенно этого человека преобразил, потому что человек же создан по образу Божьему, и поэтому Бог может удобно, легко вселиться в человека, а если человек не сопротивляется Богу, а наоборот с любовью откликается на всякое его божественное пожелание, то достигает такой человек богоуподобления, он всецело уподобился Богу. Бог вселяется в человека, живет в этом человеке, человек послушен Духу Божьему, в нем живущему, и постепенно все силы и качества и свойства человека становятся действительно богоподобными, становятся теми, какими они изначально и задуманы были Богом, достигая своего совершенства. То, что мы привыкли называть «святой человек». Но в Священном Писании Ветхого Завета, и особенно это характерно именно для той фразы, которую использует здесь апостол Петр, то есть «будьте святы, потому что я свят», для всей книги Левит, для всего Пятикнижья, характерно несколько иное понимание святости, которое передается на языке, собственно, на котором и написано, передается словом «кадош». кадуш, еврейское слово, и вот оно тоже означает «святой», но не «святой», как «соединившийся с Богом», а «святой», как «избранный от мира». Святость в терминах еврейского языка, еврейского мышления, ветхозаветного мышления, святость есть совершенно иное по отношению к миру состояние. Оно есть непричастность скверны, греху и тлени. Оно есть непричастность всякой лжи, всякой искаженности, всякой неправде. Избранный – это как раз тот, который не соприкасается со зловонием этого мира во всех проявлениях этого зловония, но главным образом именно неприкосновение к зловонию греха, к зловонию лжи, к зловонию любого сопротивления божественной правде и божественной воле. То есть избранный, святой на языке Ветхого Завета – это человек, всецело отрицающийся от мира, отвергающий мир, отвергающий все зло в этом мире для того, чтобы исполнять волю Божью. Вот кто святой, человек, не соприкасающийся со злом мира. Собственно, в Ветхом Завете вот именно такое понимание святости, как избранничество, и нашло отражение в практике, в традиции назарейства, из которого потом вырастет и новозаветное отречение от мира. И действительно, на самом деле, если мы задумаемся внимательно, что это ведь не есть разные представления о святости. Это две стороны одной медали, это две составляющих одного явления. Это два непреложных условия действительно подлинно полноценного бытия человека. Человек должен отвергаться от греха, от всякой неправды, зла, нечистоты, от всякой суеты, от всякой тленности, от всякой мерзости, от всех обычаев мира сего, от всех привычек и страстей дурных, от всего плохого он должен удаляться для того, чтобы соединиться с единственным своим возлюбленным, с единственным Богом. Он должен забыть обо всем, кроме Бога, и наполнить свою жизнь божественной жизнью. И наоборот, если мы посмотрим, что человек, который стремляется к Богу, человек, который хочет соединиться с Богом и соединяется с Богом, то сам Бог, живущий в этом человеке, начинает требовать от человека, чтобы он оставил грехи, страсти, тленные обычаи, суету и все прочее. Действительно, в истории христианской церкви, в свидетельствах предания, в том, что мы видим в житиях святых, мы непрестанно сталкиваемся с тем, что тот или иной человек, получивший благодать Святаго Духа, он меняет свою жизнь, оставляет прежний образ жизни, оставляет имущество, богатство, суету, оставляет даже ту правду, которая действительно нельзя сказать грехом была, но была правдой, но он оставляет ее, потому что это правда человеческая, а значит несовершенна, и все свои силы устремляет только к Богу. Так было, например, с отцом монашеской традиции, преподобным Антонием Великим. Так было с преподобным Серафимом Саровским, с преподобным Иоанном Кронштадтским, Сергием Радонежским, которые и до того, как они получили благодать Святаго Духа, были хорошими людьми, но они всячески хотели, Дух, живущий в них, требовал совершенного отвержения от всякой греховности, от всякой лжи, от всякой неправды, и каждый в меру свою старался исполнять вот эти веления Духа. То есть этот процесс взаимообусловленный, то есть и святость, как приобщение к Богу, как жизнь в Боге и жизнь с Богом, и святость, как отвержение от всего нечистого и греховного, это и есть один и тот же процесс. Просто соединение с Богом в Ветхом Завете было невозможно. Но то, что было в силах человека, люди делали. Они не могли соединиться с Богом, потому что еще не пришел Христос, но всячески отстраняться от зла в ожидании грядущего соединения с Богом, в ожидании грядущего Мессии, который и соединит их с Богом, видя, что они всю свою жизнь стараются жить по правде и стараются уверить волю свою с волей Божьей. И действительно, они не были лишены исполнения своего упования и своей надежды, и потому действительно и искренне возрадовались, когда Христос сошел в преисподней земли, что и изображается на иконе воскресения Христова, каноничной православной иконе сошествия и Христа в ад, где Он спускается, разбивает оковы, разбивает врата, из гробов выходят сонмы праведников на переднем плане Адам и Ева, которые с сияющими лицами, всем своим существом просто устремляются навстречу снисходящему Иисусу Христу, потому что они ждали Его всю эту долгую историю, всю свою жизнь на земле и все свое пребывание здесь, в преисподних земли. Они ожидали это явление, потому что всю свою жизнь они, как могли, старались в смирении, в простоте, в покаянии, в труде, в терпении уверить свою волю, волю с Божьей, и исполнить то, что они считали нужно исполнить по воле Божьей, и всячески устранялись от зла. Вот апостол Петр, ну и апостол Павел, тоже об этом очень много говорит, указывает как раз на оба этих аспекта святости, что необходимо и отречение от скверны, всякой похоти и всякой страстности, и необходимо совершенство жизни человека в любви и чистоте. И не только это содержится в послании апостола Петра, но он и углубляет это свое видение, он показывает, что для того, чтобы действительно святость была возможна, необходимо два принципиальных условия, как он дальше рассуждает об этом, завершая первую свою главу. Эти два условия звучат так. Во-первых, человек должен возродиться Словом Божьим в духе, то есть через Слово Божье возродиться в духе, то есть получить Дух Божий и питаться Словом Божьим. Причем это питание и возрождение Словом Божьим может подразумевать и крещение, и исполнение воли Божьей во Христе, то есть и целое посвящение себя Богу на служение, и причастие, потому что причащаемся мы животворной плотью воплощенного Слова Божьего. То есть вот это то, что надлежит человеку получить по благодати, то, что от человека никак не зависит. Это происходит только действием благодати, падает сила Божья, благодать на человека сходит, и он возрождается, в него сходит новое семя жизни через Слово Божье, через проповедь, через силу Божью, и человек возрождается к новой жизни. Это первое принципиальное условие для достижения святости в церкви. А второе апостол Петр называет «припояшьте чресла ума вашего», то есть говорит о том, что от человека требуется, чтобы он теперь вел действительно духовную аскетическую жизнь. Необходимо человеческое участие, потому что жизнь, прорастающая в человеке, неизменно вступает в противоречие с законом плоти, по которому живет человек, как рожденный по плоти. И для того, чтобы вот эта жизнь новая, зачавшаяся в человеке, по благодати появившей, возродившейся в человеке, чтобы она принесла плод, человек должен всячески припоясать ум, то есть обуздать свой ум, чтобы никакие иные семена, никакие посторонние ветры, никакие посторонние дуновения, никакие посторонние духовные вмешательства не впускать в сокровищницу собственного сердца, чтобы семя, посеянное там Богом, могло принести соответствующий плод. Фактически это припаяшьте числа ума вашего, фактически это не что иное, как побуждение, принуждение себя к жизни по заповедям Божьим. И из Писания святых отцов мы знаем, что как раз все, вот этот корень нашей жизни, он кроется именно в борьбе с теми помыслами, которые в нас привходят. То есть, насколько ум наш, дух наш, мы сможем уверить с волей Божьей, подчинить себя заповедям и воле Божьей, настолько и сможем мы принести плод духовной жизни, но сам этот плод приносится потому, что это семя в нас посеяно благодатью Божией. Так вот и получается, что и благодать, и усилия человека, они совершенно равнозначны, в том смысле, что они равно необходимы. Не может быть посеяна благодать, а человек ничего не делает. Благодать будет туне, напрасно, бесплодно. И в притче о сеятеле мы слышали об этом из уст самого Христа. Но и сами усилия человека, как бы он ни старался сдерживать себя, как бы он ни старался сопротивляться, как бы он ни старался воздерживаться, как бы он ни старался родить из себя что-то достойное и божественное, ничего не получится, пока он не родится свыше от воды и духа, пока семя духовной жизни, новой жизни, не будет посеяно в глубину его духа, в бездну его сердца. На этом мы заканчиваем нашу беседу сегодня. До свидания, храни вас всех, Господь.